Здравствуйте, друзья. Мы в гостях у ученого-каббалиста, профессора Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор.
Здравствуйте.
Мы с вами затронули тему разговоров. Мы говорили о том, что людям и, в частности, детям нужно давать пример правильного общества. И начали затрагивать общечеловеческие ценности, по которым современный человек оценивает, успешно его жизнь или нет. И я хотел бы сейчас затронуть еще следующую общечеловеческую ценность, такая как дружба. Если спросить любого человека в любой части мира, он скажет, что дружба – это великолепно, что это прекрасно, и наличие верных и близких друзей – это очень большая ценность. Но, тем не менее, исследования вот в этой области говорят о том, что человек при сравнительном анализе, допустим, материально обеспеченной жизни и дружбы, других ценностей, дружба стоит на последнее место. Что такое происходит, почему так девальвирована дружба, и что такое дружба вообще с точки зрения каббалы?
Ну, во-первых, она не девальвирована, просто мы исходим из того, что на самом деле есть в мире, из реальности, и видим, что хотя это свойства, как любовь, дружба, преданность, сочувствие, это прекрасные, может быть, побуждения и благие порывы, но суждены ли они нам, эти благие порывы, в наше время? Мы видим, что этого нет, и поэтому искать или обменивать то, что реально дает власть, силу, благополучие, не зависит ни от кого, ни от какого-то доброго товарища, его доброго настроения, стечения обстоятельств и так далее, а зависит только от меня, там, где я точно уверен, максимально, по крайней мере, уверен в том, что я смогу влапствовать над своими обстоятельствами, обеспечить себя максимально комфортом и всем, то, конечно, здесь дружба, любовь, преданность, сочувствие и прочие такие, в общем-то, отношения между людьми, когда я завишу полностью от других, они в наше время абсолютно не котируются, они не подтверждаются жизненной практикой. Ну что же мы можем сделать? Но на самом деле, если бы это существовало, то люди бы с удовольствием бы обменяли все на эти отношения, на эти чувства взаимные друг другу. Потому что они нас наполняют. Все остальное только ставит нас в состояние безопасности. А эти отношения, любовь, дружба, сочувствие, они нас наполняют. И дают такое наполнение духовное, нравственное, душевное, которое, естественно, не заменишь никакими
материальными
ценностями. Да. Но, к сожалению, люди понимают, что надо предпочесть одно другому. И поэтому, конечно, на последнем месте сегодня это может быть только. Кто у меня друг, я не знаю. На кого я могу понадеяться, я не знаю. Чью преданность, любовь я могу завоевать, и надо ли в это вкладываться вообще. Я лучше буду вкладывать во что-то более реальное. Что реальным называется то, что зависит от меня, а не от других.
Если мы говорим про дружбу, ну, если подойти и спросить у человека, вот, ну, среднего обычного человека, есть ли у него друг, то человек говорит, вот друзья типа есть, а вот настоящего друга нет. Вот это настоящая дружба. Вот как вам видится, что это такое, на каких принципах это должно построено быть, и как вообще вот сформировать вот этого человека, воспитать, чтобы у него были друзья?
Я считаю, что это невозможно в наше время. То есть при нашем эгоистическом уровне развития мы подошли к такому эгоизму, который просто стирает все и вся, где дети, родители, между собой супруги, все только лишь занимаются подсчетом собственной выгоды, и никаких сентиментов, что называется, нет. Когда мы можем вообще говорить о том, чтобы культивировать какие-то свойства, отношения к другому, которые не зависят ни от чего, а выше всяких обстоятельств. Вот это имеется в виду. Да. Дружба, любовь, преданность. Это когда меня проверяют на различных обстоятельствах, противоречащих, противоположных, неблагоприятных этим проявлению этих свойств. Когда я предпочитаю все-таки оставаться в любви к ближнему, хотя для меня выгоднее с чисто таким жестким материально-эгоистическим подсчетом просто пренебречь им. Для этого мне необходим, поскольку мы знаем, что природа, она абсолютно реальна, и не существует мне никаких сантиментов, а только четкий расчет, значит, и здесь должен быть четкий расчет. Должна быть у меня какая-то наивысшая цель. Выше этой дружбы, выше нас обоих, меня и друга, выше чего-то, ради чего я эту дружбу буду сохранять, ради чего я любовь буду продолжать и ради чего я буду развивать свое сострадание, отношения, взаимопомощь и так далее к нему, к своему другу, даже если мне это будет абсолютно не материально, не морально и никак не выгодно. То есть высшая цель, она должна меня подталкивать к этому, она должна быть свидетелем, как бы, залогом того, что я останусь в любви, в дружбе, в каком-то особом отношении к нему. А если у меня этой высшей цели, кроме наших отношений с ним, нет, то тогда естественным образом я приступлю это все и перешагну, и ничего вы не сделаете. То есть здесь мы должны понимать, что нам необходим еще следующий уровень, надчеловеческий, который действительно обяжет нас к любви, к дружбе, к состраданию, к взаимопомощи.
Если мы говорили о том, что в школе воспитания настоящего человека, становления человека, там есть определенные принципы. Если говорить вот про дружбу, там есть место в этой школе воспитания дружбы, разговором об этом или нет?
Естественно, когда дети начинают понимать, что достижение общей цели, оно зависит полностью от условия их соединения, взаимопомощи, взаимного объединения в одно целое, как один единый кулак, то тогда они начинают по-другому относиться друг к другу. Если они понимают, что они не могут заменить друг друга, а вот это мой коллектив, знаете, как, допустим, в армии, в какой-то команде, куда я попадаю, и мне никуда не деться, мы должны, вот мы должны. И я ни на кого сетовать не могу, я просто должен отказаться от всех критических замечаний и максимально использовать то, что дано. Если дети будут понимать, что это моя природа, это мое окружение, и именно в него меня поставили свыше обстоятельствами, или высшая сила, неважно, как им это объяснить, преподнести, но в принципе, я уже нахожусь в этом, и я должен это реализовывать, использовать свое будущее, достичь своего будущего именно вот с этими людьми. Тогда у меня отношение сразу же краеугольно меняется, так же, как к своим детям. Я могу их немножко покритиковать, но в принципе я их не критикую. Я всегда ищу, каким образом я могу улучшить их состояние, дать им большую возможность продвинуться вперед. Так и здесь. Я начинаю относиться тогда к своим товарищам для достижения высшей цели, как к тому, что мне дано. И уже не критикую, а изыскиваю всевозможные ресурсы, возможности, чтобы вместе достичь желаемого результата. То есть здесь то же самое. Необходимость. Ее надо правильно преподнести детям. Что вот, во-первых, нет оценок ведь в новой школе. Ведь все достигается только с помощью группы. По групповым усилиям, по групповой поддержке. Оценивается в первую очередь, насколько желательны вместе, а не друг другу, для достижения результата. Результат, он общий. Результат выносится из взаимодействия между собой. Не ставится задача перед каждым отдельно. Вопрос-ответ фронтальный. Ставится задача в общем решить. Знаете, это нечто похоже на КВН. Вот как я помню, в те годы далекие, да, так задается команде. Угу. Задается вопрос, и вот они совещаются, там то да сё, выталкивают одного, он за них отвечает. Угу. Вот что-то нечто вот такое. Тогда у них создается очень правильное отношение друг к другу. Вот в этом здесь, да, хорошо, что я вспомнил этот пример. Он такой показательный. Действительно, клуб.
У меня тогда вот сейчас, если говорить про, ну вот, дружбу современную, то это 1-2 человека, и которые как-то близки друг к другу, они общаются, проводят много времени. То, что вы описываете, это получается, что вот эта группа людей, там сколько, 10-15 человек, это все мои друзья, они равны, или как-то все-таки по парочкам, там, по свойствам люди.
Я думаю, что нет. Я думаю, что когда человек оказывается в такой группе, он должен оказаться, конечно, среди количества людей, которые он может охватить. Мы понимаем, что до 10 человек мы можем создать себе правильный образ. Мы в состоянии, поскольку мы таким образом созданы внутри себя, у нас так градуируется вообще состояние, 5, 10, но больше 10 – это уже количество довольно абстрактно воспринимаемое нами. И поэтому до 10 человек группа, она результативна. По своему единению, потому как каждому из ее членов можно вобрать ее в себя, создать внутреннюю модель и работать с этой внутренней моделью. Ведь человек не осознает, что снаружи. У него свое внутреннее осознание, восприятие этого существует. Поэтому нам надо делать группы в школе, везде, которые работали, а мы считаем, ведь мы с вами принимаем, что группа, она неважно, в математике, в физике, во всех своих достижениях она должна именно всего достигать совместным продвижением, то тогда любой класс, даже назовем это классом, а не группой, в нашей школе, он должен быть не более 10 человек.
10 человек – это вот этих ровесников и плюс инструктора, или 10 человек вместе с инструктором?
Нет, я думаю, это вместе с инструктором. Угу. Это вместе с инструктором и даже, может быть, с двумя инструкторами, которые бы умели бы правильно взаимодействовать с остальными и именно создавали бы ту атмосферу ненавязчиво. Создавали бы атмосферу единства, взаимности, абсолютной гомогенности.
А почему именно 10? Откуда эта цифра?
Ну, вот отсюда.
Откуда тогда 10?
Ну, это уже идет из нашей души, которая создана из 10 частей. И исходя из нее уже все наше восприятие градуируется на 5 или на 10 частей. 5, потому что 2 разных уровня, правая и левая линии и так далее. А в итоге 10. Мы действительно можем уловить не больше этого. Все остальное, это, знаете, как в древних племенах называлось много. И все.
Много.
Счета больше нет.
Следующий вопрос, который касается дружбы. Я много раз слышал, что вы говорили о том, что дружба между девочками и женщинами, такая вот, как мы описывали про мужчин и мальчиков, невозможна. Почему невозможно и что тогда должно происходить между девочками в этой школе вместо вот этой дружбы?
Вопрос непростой. Дело в том, что по своей природе женщина индивидуальна. Это нам известно, в общем-то, из психологии, из физиологии, из всего. У нее существует четко свое представление о ее предназначении на физиологическом, на гормональном уровне. Она должна рожать, она должна создать условия для своего потомства. Она только об этом и заботится, подсознательно смотрит таким образом на мир, подсознательно таким образом выбирает себе партнера. И все у нее вращается, так задано природой, вокруг продолжения рода. Когда она будет хозяйкой в своем доме для того, чтобы вырастить в нем свое потомство. Это, в общем, задано природой на всех животных уровнях. Ничего, так сказать, ничего здесь, естественно, отрицательного нет. И мы должны только правильно реализовывать эти природные наши инстинкты, свойства. Мужчина, он не так завязан на это, и мы видим это на животном уровне и на человеческом в том числе тоже. Сегодня это вообще в связи с бурным окончательным развитием эгоизма, вообще затушевывается. Мы видим, что как и женщины относятся к этому, так и мужчины. Но у женщин это происходит вследствие просто навязывания им новых стереотипов от общества. И поэтому, хотя они и, как вам сказать, запутаны в этих новых каких-то реальностях, что вот необходимо думать о голливудской карьере, о чем-то еще, но это все снаружи. А внутри остается все та же неудовлетворенность нормальной семьей, детьми и вот таким вот семейным домостроем. Поэтому, соответственно, с этим совсем невозможно проявление дружбы, любви, взаимопомощи, сотрудничества бескорыстного между женщинами. Они созданы природой для того, чтобы заботиться и думать только о своей вот этой вот реализации внутренней, домашней, что называется. И поэтому мы должны это понимать. И в нашем воспитании желательном, о котором мы с вами говорим, мы должны просто идти не вразрез с природой, как мы все время с вами говорим, в подобие природе. То есть мы должны дальше изучать все возможные наши внутренние инстинкты, побуждения и в мужчинах, и в женщинах, в мальчиках, в девочках, и правильно их развивать. Значит, это уже диктует нам раздельное образование, раздельное, тем более, воспитание, раздельные требования и поощрения. И самое главное, раздельное участие, совершенно непохожее участие в группе. Когда девочки занимаются в группе, они могут сотрудничать между собой для достижения высшей цели, в принципе, каким-то образом себя аннулируя перед ней по важности цели. Но все-таки они не могут абсорбировать, я бы сказал, они не могут изолироваться, они не могут приподняться над своим жизненным, земным и даже, извиняюсь, чтобы я был, не был неправильно понят, животным, своей реализации этой нормальной природной реализации, которая требуется от них. И поэтому у мальчиков вполне возможно буквально самопожертвование. У них нет этого устремления четкого к семье, к браку, к потомству. Это все дополнение к какой-то цели, к какому-то наполнению жизнью. А у девочек это все-таки наполнение жизнью, оно в первую очередь укладывается в рамках семьи. И поэтому мы не можем требовать от них такого же единения, объединения между собой, взаимопомощь. Я думаю, это правильное слово, которому они должны обучаться. Что для достижения высшей цели они должны соединяться вместе, объединяться вместе, неважно в какие группы, в огромные, намного больше, чем мальчики, чем 10 человек в группе, это не имеет значения, даже может быть еще более поощрительно, потому что теряется тогда индивидуальность каждой, и говорится только об общем каком-то идеале, ради которого мы идем вперед. И что значит этот идеал, ради которого мы идем вперед? Что мы берем этот идеал и внутри семьи, внутри своей личной жизни, со своим мужем, со своими детьми, мы его реализуем. Но он является дополнительным наполнением внутри семейной ячейки.
Когда вы описывали вот сейчас, ну, вот то, что касается девочек, у меня в голове возникло такой, ну, такой образ, что девочку тогда, получается, можно просто в семье воспитывать, а нет необходимости какой-то, каких-то классов совместных, или все-таки есть?
Ну,
пусть растет себе там с родителями.
В общем, вы правы, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы же желаем создать из нашего общества общество, устремленное вперед к единой цели. Общество, которое бы существовало на принципе взаимопомощи, взаимной отдачи, дружбы и, в конце концов, любви. Если это все реализуется через семью, через давление на мужскую часть общества, то тогда женщина должна быть все-таки объединена в какие-то группы, в какие-то мероприятия и так далее. То есть невозможно в семье единолично только создать это. Потому что реализация, она все равно, хотя и происходит для женщины внутри семьи, но семья является частью чего-то большего, ради чего, в принципе, мы и живем. Потому что женский организм, хотя он и зациклен на природу, но женская душа, она также устремлена к более высшей реализации, чем просто наша эта земная жизнь. Так что все равно работа женской частью общества, это 60, даже до 70% общества, это важная работа, мы ее не можем просто так
игнорировать, да.
Да.
У меня такой следующий вопрос. Вот если представить себе, допустим, какую-нибудь театральную постановку или какой-то праздник, который готовят дети вот в нашей школе вот этого воспитания человека, то девочки могут участвовать тоже в этой постановке или они должны вдохновлять мальчиков, сидя в зрительном зале?
Я думаю, что могут быть постановки и между мальчиками, и между девочками, и мальчиками, и девочками совместно. Постановки, которые разыгрывают все жизненные ситуации и дают пример их правильного решения согласно нашей цели, о которой мы с вами говорили. То есть привести человека к полному подобию природы. Да, но это не запрещено. Но это, опять-таки, в качестве примера, это в качестве театра, а в качестве обучения, учебы, жизненной вот этой реализации. Я не думаю, что правильно, когда происходит вот такое смешивание. Оно вызывает конкуренцию, оно вызывает всевозможные животные инстинкты, которые мы видим ведь из нашего исторического опыта, что они не приводят к правильному развитию и отношению между полами. Я думаю, что отношение между полами одно должно решаться все-таки через воспитателей. Не то, что не дается возможность контактировать людям между собой, молодым людям между собой, но здесь мы должны принимать во внимание такое воспитание детей, когда они через группу, через воспитателей начинают трезво, реально смотреть на своих будущих партнеров так, что они делают правильный выбор. Понимаете? Мы должны этому обучать. У животных эти инстинкты срабатывают верно. Они исследуют друг друга по запаху, по вкусу, и знают, кто из них подходит и к кому и как. Вот. Кроме того, там существует силовой отбор и так далее. Но и он не силовой, как среди людей, когда убивают друг друга. Это просто чисто показательная такая демонстрация силы. Они при этом не вредят друг другу никогда. Даже если слабый с сильным сталкивается, то никогда сильный не... Это нам известно, мы видим. Он никогда не поражает слабого, не наносит ему ущерб. Он просто таким внешним, демонстративным таким эффектом доказывает свое преимущество. И при этом слабый уходит в сторону и ищет для себя подходящую сторону, там, партнершу и так далее. То есть это на животном уровне очень правильно предусмотрено природой. Если бы такое было между людьми, это было бы просто прекрасное обстоятельство. Были бы всегда перед нашими глазами. А здесь мы прибегаем к косметике, ко всевозможной в наших отношениях, в наших проявлениях внешних, в наших достижениях якобы. Мы затушевываем. На самом деле истинно такие животные наши данные, по которым мы можем действительно найти правильного партнера для себя. И в итоге выдумываем для себя какие-то голливудские эталоны. И поэтому наши браки несчастны. Так вот, привести человека к нормальному такому правильному видению себя в сообществе, в семье, это, конечно, дать ему возможность быть счастливым.
Следующая очень важная тема, которую я хотел бы сейчас с вами затронуть, это тема денег. Материально обеспеченная жизнь и все, что связано вот с этими, значит, правильные отношения в семье к деньгам. Как дети должны, я сейчас набрасываю как вообще общую тему, как правильно воспитываются в детях отношения, что такое вообще деньги, как должны деньги циркулировать в семье, они должны быть у отца, у матери, или это общий должен быть бюджет, кто должен давать детям эти деньги, от кого они должны приходить. Потому что, ну, допустим, если отец дает дочери напрямую деньги, это выглядит как-то не очень, это как будто покупка какая-то. Вот с точки зрения кабалы, вот отношение к деньгам, как они должны циркулировать, и что вообще такое, что это за субстанция деньги?
Ну, деньги это вообще, с точки зрения кабалы, это эквивалент наших взаимных отношений. Так называемый экран, с помощью которого мы можем между собой контактировать. Но в духовном нашем развитии это эквивалент взаимной отдачи, взаимной любви, взаимного участия, а не взаимной покупки, взаимного обретения друг друга. Сколько ты стоишь, сколько я готов заплатить. И вот получается, что подсознательно мы с деньгами все время покупаем друг друга. Или продаемся друг другу. Совершенно неправильное, конечно, воздействие. Хотя в духовном все с точностью наоборот. Все с точностью наоборот. То есть там деньги называются покрытием, экраном. Отношение в семье, к деньгам, к детям, между все денежные... Товарно-денежные отношения. Это все возможно только и лишь если правильная будет идеология. И поэтому тут все зависит от воспитания, от родителей, от детей. Так что это невозможно просто так взять и как-то изменить. Но я бы сказал так, что даже сегодня, если бы мы правильно бы посоветовали бы людям обращаться с деньгами, то, в принципе, поскольку женщина считается домом, она считается центром семьи, то в нормальной семье женщина должна быть действительно хозяйкой, чувствовать себя такой. Она должна обладать этой силой, которая называется деньгами, и действительно все остальные должны зависеть от нее.
Что, в том числе мужчины?
Включая мужа. Вот здесь и заключается, в общем-то, вроде бы какой-то парадокс. С одной стороны, мужчина, он как бы, ну, мужчина, одно слово, он зарабатывает. Это ничего не значит. Это ничего не значит. Все, что он зарабатывает ради нее. Так мы видим из духовных субстанций, когда мужская часть, она только для того, чтобы привнести свет в женскую часть. А женская часть, используя этот свет, создает такие условия, когда порождает следующие ступени развития, то есть рождает следующие поколения, так называемые. Поэтому мужчина добывает зверя, неважно, там на охоте, деньги через свою компанию, там, где он работает, или свет духовный. И он, в принципе, приносит это женщине.
То есть можно...
В ее пещеру, в ее квартиру или в ее душу.
А можно так сказать, что мужчина как раз, что женщина является полноправным, так сказать, владельцем этих денег, и если бы не она, мужчина бы просто не заработал бы этих денег?
Женщина является не только полноправным, она является хозяйкой всего этого, она является регулятором того, что произойдет из того, что доставит ей муж. И только таким образом это может правильно существовать. Так что вся семья, она зациклена вокруг мамы, жены, естественно.
Здесь очень важно все-таки еще раз уточнить этот вопрос, потому что в современном обществе очень часто бывает так, что женщина буквально должна каждый раз просить деньги у мужчины на конкретные какие-то вещи, унижаться буквально каждый раз.
Ну, это наше общество. И я вам скажу, вообще все общества в предыдущих поколениях, они были намного лучше. Все равно мужчина владел, мужчина управлял. Женщина хочет, чтобы мужчина управлял. Она желает его управления. Она желает быть под ним, так сказать, в кавычках, так сказать, в таком смысле. Но это... Когда речь идет о правильном здравом содружестве, это с одной стороны. Но с другой стороны, женщина должна чувствовать себя хозяйкой. То есть дом ее, дети ее, и средства на жизнь находятся в ее руках.
А муж тоже ее или нет?
И муж ее. То есть,
все ее.
В принципе, да. А мы, исходя из духовных свойств нашей души, понимая, что самое главное – это женщина, потому что это женская часть, которую надо исправить, которую надо наполнить, и мужчина в этом смысле, он является здесь всего лишь реализующим таким звеном, фактором, силой, и не более того. А самое главное – все происходит через женщину. Представьте себе, что мужчина не доносит до женщины то, что должен принести – свое семя, свои условия для его развития, для порождения потомства и так далее. Ну и что становится с нами? Мы сразу же в этом поколении пропадаем, следующее поколение не рождается.
Ну то, что и происходит.
То, что да, тенденция явная. Поэтому только лишь именно, если мы сосредоточим все свое внимание вокруг женщины и правильного устройства ее, этого будет достаточно, чтобы привести весь мир к равновесию.
У меня частный случай.
Я в этом, кстати говоря, не вижу ничего позорного или унижающего мужчину. Наоборот, мужчина этим себя проявляет и показывает, что он это делает. С другой стороны, чтобы привести нас к этому, надо женщину поставить тоже на ее место. С этих всяких голливудских высот. Понимаете?
У меня частный такой вопрос, который, но тем не менее, прояснит то, о чем мы говорим. Значит, допустим, семье нужно покупку квартиры, мужчина хочет в одном районе, женщина в другом. Как принимается подобное решение?
То, что выходит за рамки обычного житейского такого обиходного устройства, надо, конечно, решать совместно, но все равно я считаю, что в основном слово остается за женщиной. В основном слово остается за женщиной. Она более реально решит этот вопрос, как правило, она более трезво оценит обстановку, она думает о себе и о детях, о чем-то материальном, о чем-то надежном, то, что можно проверить, измерить, а не поддаваясь порывам мужчины, который, в общем-то, часто летает в облаках по сравнению с ней. И мы это видим, исходя из наших источников эгоистических. и каббалистических. То есть, с одной стороны, животных, и с другой стороны, духовных.
Если я вас правильно понял, то вот это место женщины...
Если женщина не согласна, ни в коем случае не имеет права мужчина делать что-то против ее согласия.
Место женщины – это вот как раз быть в центре семьи, быть хозяйкой дома, детей, мужа и как бы вот реализовывать себя.
В первую очередь это. Ведь нам надо понять, что мы, в принципе, являемся частью природы. И не какой-то ее искусственной частью, которую мы хотим из себя создать или показать. А природа, она в первую очередь устроена на то, чтобы нам совместно существовать и продолжать свой род. Не в этом только заключается наша жизнь. В ней есть еще и другие какие-то, может быть, я ставлю под сомнение сразу, какие-то еще действия. Но они, в принципе, в моем представлении, заключаются уже только в духовных постижениях. И не более того. Потому что мы видим, что все остальные на нашем уровне земные устремления человека, кроме нормального домостроя, который он должен создать, все они являются в итоге пагубными для нас. Они приводят к разбалансу общества и к проявлению всевозможных отрицательных явлений. Поэтому создание правильной семьи на чисто таком вот житейском, обиходном, природно-животном уровне, не принижая здесь культуру и развитие, и просто говоря о том, что это должно быть базисом. И вот исходя из этой основы, базисной основы, уже духовное восхождение. Эти два параметра, они должны быть для нас важны. Нет света, нет духовного постижения без хлеба, и в то же время зачем нам хлеб, если нет духовного восхождения, мы остаемся тогда животными. То есть надо обе этих основы взять в правильной пропорции между собой, и тогда мы увидим, как отлетят всякие эти наносные, всевозможные культурные, культурологические, всевозможные установки, и мы сможем правильно создать семью, здоровой, простой, удобной для духовного восхождения, в котором человек и предназначен получить наполнение, удовлетворение.
У меня вот вопрос, пример из жизни. Ко мне подходит сын, ему 15 лет, и просит некоторую сумму на поездку во время каникул в другой город. Я должен ему сам эти деньги отдать или отдать матери, чтобы уже как бы она, и чтобы они уже договорились. Возможно, вот эти локальные у нас отношения или нет?
Я думаю, что нет. Угу. Я считаю, что все должно проводиться через мать, потому что, как я говорю, женщина – это дом. То есть все, что в доме происходит, это является, в общем-то, ее прерогативой.
Следующий вопрос – это дети подрастают, и в какой-то момент они хотят иметь карманные деньги. В некоторых культурах, допустим, в американской, принято так, что ребенок сам зарабатывает себе на карманные деньги и сам распоряжается и тратит ими. Стоит ли эту практику продолжать, внедрять в других местах, или, может быть, давать там ребенку вот эти карманные деньги за хорошую учебу, за примерное поведение и так далее? Как вообще регулировать вот эти процессы?
Вы понимаете, вы спрашиваете меня, как вести себя правильно в неправильном обществе.
Да.
И поэтому я очень смущен возможностью здесь ответить. То есть решения могут быть какие-то частичные, временные. Пока что мы не создали чего-то правильного на самом деле. То есть как бы, вместо сломанной ноги придать еще и костыль, чтобы человек ходил. Но это только же временная вещь до тех пор, пока мы действительно не сможем его вылечить. Поэтому я заранее оговариваюсь, что эти советы мои, они не базируются на именно исправленных свойствах человека, его отношения друг с другом. Я просто спрашиваю, зачем человеку если он находится в домашних условиях и в школе, о которой мы говорили, зачем ему еще нужны карманные деньги? Мы таким образом должны организовать его досуг, его поездки, походы, путешествия, игры, все, что ему надо, так, чтобы он не чувствовал, что он нуждается в каких-то деньгах, которые может реализовывать как ему угодно, чтобы его реализация максимально была вместе с его товарищами. Дать ему все, что угодно, только в рамках той группы, в которой в том числе находятся и его эти воспитатели, незаметно так вместе с ними участвуя и так далее. Я не предполагаю в том обществе, которое я себе представляю, наличие этих дискотек или игорных домов, или еще там каких-то развлечений таких, которые мы не могли бы в другом виде, в более правильном, благотворном, дать нашим детям. Поэтому я не знаю вообще, а где тут может быть, где здесь может быть место для денег? Понимаете, я знаю, что у меня есть такие примеры из других культур, где дети, в принципе, практически не получают денег. Они получают все внутри тех рамок, в которых они воспитываются. И у них есть там все. Что тебе необходимо? Мороженое, тебе необходимо там фильм, тебе еще что-то. Все это есть перед тобой. Но деньги, они развивают индивидуальность. Mm-hmm. И ставят сразу же одного противоположность другому. И появляются какие-то отличия между детьми. Появляется уже борьба, конкуренция, покупка кого-то за что-то. Поэтому, если мы желаем создать общество, которое будет основано на принципах, когда каждый будет потреблять в разумных количествах то, что ему надо, в самых комфортных, но в разумных, и все остальное будет устремлено на правильное взаимоотношение между людьми, чтобы раскрыть в нем, в этом правильном взаимоотношении, высшие силы, высшее существование, то для денег практически места не должно быть. Так же, как и в семьях. Потому что, в принципе, мы должны устремиться к тому, чтобы у каждого было то, что ему надо. И поэтому использование вот таких вот методов общения, как товарно-денежные отношения, они должны сводиться к минимуму. Я думаю, что в итоге мы начинаем видеть это из нашей жизни. В нормальной жизни обычного человека, если он только не занят всякими сумбурными своими идеями, у него существует нормальный запрос, что ему надо для жизни, сколько ему надо для жизни. Ну, может быть, недостаточно то, что ему кажется, так еще, допустим, 50% добавь ему всего. Но, в принципе, есть определенный набор, так сказать, семейный, который необходим для семьи. Если люди в этом объеме существуют реально правильно, если они ощущают, что это у них есть и будет, то все остальное уже теряет свою важность. И существует как нечто такое, ну, дополнительное. И то даже это дополнительное можно постепенно вмещать в необходимое и достаточное. Это мы видим из всевозможных исследований, когда люди рассказывают о себе в статистике. Видно, насколько, в принципе, можно очень просто не ограничить человека, а дать ему такое ощущение, главное, безопасности, главное, уверенности, что и завтра у меня будет то же, что и сегодня, что он при этом попадает в такое состояние равновесия внутреннего, удобства, что Люди платят большие деньги для того, чтобы на две недели уехать куда-то на полное обеспечение. Угу. Да? Жить, чтобы за тобой убирали, чтобы тебе готовили, чтобы ты только повалялся так в шезлонге, там под солнышком или там еще как-то. То есть, а если у человека дать такое ощущение, что у тебя это есть, в общем-то, пожалуйста, мы друг друга взаимно обеспечиваем. Такими удобствами, таким комфортом. И все. И пропадает очень много излишеств. Тем более, здесь еще и общество, давление общества, воспитание и так далее. То есть это не такие уж заоблачные, недостижимые ценности или правила, к которым мы должны прийти.
Следующий вопрос, который, ну, проистекает из того, о чем мы говорим, это подарки. Подарки занимают большую часть в жизни человека, и в то же время создают большое количество проблем, обид там, и всевозможных вещей. Вот и в то же время я слышал, что у подарков есть корень духовный большой, что это не просто так, вот кто-то придумал дарить друг другу какие-то вещи. Вы можете вот сказать, как должны эти подарки вообще вот в будущем вот этом обществе правильном, построенном на законах природы, выстраиваться, кто кому дарит, зачем и вообще, а может и вообще не надо дарить никому ничего и так?
Ну, вы понимаете, если мы говорим об обществе будущего, когда у каждого человека есть все, то подарок – это имеется в виду проявление чувств особых, сверхдоброжелательных. В таком случае не предполагается дарить человеку того, что, в принципе, ему жизненно необходимо. А жизненно необходимо у него есть все. Значит, подарок – это может быть только лишь изъявлением, даже не предметным, а чисто таким духовным, чувственным, изъявлением особых отношений одного человека к другому. Я не думаю, что люди дойдут до того, что будут продолжать растить и рвать цветы и дарить другому. Хотя это выглядит вроде красиво, но это варварство, с другой стороны. Я не думаю, что это может быть приятный вечер где-то в кафе, в ресторане, интимная беседа с вином, это может быть такие, но дарить нечто человеку, я вам скажу, откровенно говоря, на себе. Я получаю очень много подарков. И мне очень больно, что люди тратят на это, во-первых, свои средства, иногда довольно ощутимы, при этом ощущая, так сказать, недостаток в своем бюджете, может быть, даже. И с другой стороны, мне это не надо. Он может выразить это улыбкой, словом, письмом, каким-то рисунком, сделать какой-то стишок, даже написать песенку там. Или, в общем, что-то такое, что не надо покупать, что не надо тратить, что не надо загромождать у меня мое жизненное пространство. В итоге я потом должен, в свою очередь, от этого отделываться тем, что я передаю это другим, которым, может быть, это будет полезным. Потому что делать склад или музей подарков нет смысла. Человек выразил себя, вот это выражение его, оно остается, оно действительно вечное. Оно уже получило свою реализацию. А сама материальная вещь, она ни к чему. Поэтому я думаю, что подарки, они изменятся. Подарок – это тогда, когда человек чувствует возможность дополнительного внутреннего контакта, более теплого. Это называется подарком. Ну, я не думаю, что... Мне дарили часы, авторучки, ну, естественно, там бутылки с напитками, со всевозможными особами и вообще чего только не дарили. Привозили туши и шкуры, и все. Но самый лучший подарок, знаете, когда ребенок тебе улыбается. Вот это нам надо понять.
Да, у меня то, что касается подарка, такой метровый хрустальный рог на юбилей, который потом некуда девать, конечно, это ужас просто. Да. Или вазу, которую просто не знаешь, куда ее потом девать.
Если мы говорим о правильном обществе, которое развивает только правильную промышленность, и сейчас об этом уже говорят промышленники и финансисты, что следующий этап нашего развития – это разумная экономика. Они так ее и называют. Разумная экономика, где существуют разумные ограничения. То есть не производят лишних предметов, не пропагандируют, не рекламируют их. И тогда, естественно, остается проблема с занятостью населения и так далее. Но это то, что мы с вами говорили. Прибавьте к учителям на 300-400% больше людей, и вы увидите, что это то, что нам, в принципе, необходимо для развития, для правильного воспитания общества. То есть разумная экономика, она подразумевает под собой такие вообще отношения между людьми, когда они понимают, что это просто не надо. То есть не исходит из того, а чтобы нам приобрести, изобрести, на ком-то заработать и что-то продать. А исходит из того, а как бы наоборот ограничиться, уйти в область наполнение нравственную, духовную, вместо предметной. Так что я не думаю, что подарки, они даже, и вообще будет такое понятие, как подарок. Ты заходишь в магазин подарков, там абсолютно ненужные вещи ведь, правда?
Да.
Абсолютно ненужные.
Что, да.
Это никому не надо причем. Ни тому, кто дарит, а ни к тому, кому дарят. Совершенно. Ну, я понимаю, ты ему можешь подарить телефон новой марки там какой-то, там что-то такое, необходимое, функциональное. А дарят вообще, конечно.
Следующий вопрос. Индивидуальные праздники. Допустим, дни рождения детей. Какие-то... Есть место в этом обществе вообще индивидуальный праздник, когда в середине сидит именинник, и все вокруг него как бы празднуют, поздравляют его. Если есть, то как это должно выглядеть?
У человечества должны быть особые дни, как вот заведено нам природой, допустим, раз в неделю отдых. Мы можем сделать еще там несколько дней отдыха. Естественно, человек не должен работать столько часов в день. Опять-таки, исходя из этой разумной экономики, мы можем прийти к выводам, когда человек будет работать там, по 4 часа в день, и все остальное время он будет заниматься саморазвитием, обязательным для каждого. То есть ему платится как за полный рабочий день, он обязан считать себя, что он находится на работе. Просто там же, на работе или в другом месте, в другом как-то сообществе, что ли, неважно как, он занимается еще дополнительно 4 часа своим внутренним развитием. И это является его производством. То есть он при этом производит продукт, который необходим обществу, когда он работает над собой. То есть надо понимать, что это является очень серьезной частью нашей отдачи обществу, и за это мы получаем практически зарплату. За одну часть, когда мы производим необходимое для нашей жизни земной, и вторую часть, когда мы производим необходимое для нашей духовной жизни, для того, чтобы обрести вечное и совершенное существование. И поэтому надо смотреть на эту вторую часть абсолютно трезво, реально, и преподносить ее человеку как его обязанность. Это не то, что желательно где-то дома, когда-то в кресле с пивом, с газетой посмотреть там какую-то там программу, которая говорит о... Нет, это он должен взаимодействовать с людьми в группе. Как его дети в школе обучаются, так же он должен продолжать свое обучение, свое духовное развитие. И здесь не может быть никаких поблажек. То есть это рабочий день. Досуг, да, у человека должен быть. Я считаю, что любой досуг, если мы его правильно преподнесем, это должен быть спорт. Это должно быть какое-то физическое действие. Это танцы, игры, физические игры. Не в покеры, не... Это Это должны быть какие-то занятия физические, это море, это бег, это выезд на природу. И это должно быть также, в общем-то, прописано людям в качестве необходимых условий. Мы в итоге ведь воспитываем человека. Воспитание подразумевает под собой определенное давление, определенное насилие. Не важно, что ты при этом объясняешь, что это для его пользы. Но ты при этом, в общем-то, воздействуешь на него извне. А извне это всегда полицейская сила, насилие. Но мы таким образом закладываем это в основу общества. Что человек должен определенное количество часов отработать на пользу общества в материальном секторе, на пользу общества в духовном секторе и на пользу общества в своем физическом развитии, отдыхе, релаксации. И это является необходимым также его времяпрепровождением. И нет на это никаких абсолютно поблажек никому другому. Ты не можешь валяться на диване, ты обязан и в этом понимать, что ты зависишь от общества и общество от тебя. И поэтому определенное количество времени ты должен отдать своему физическому развитию. Это не спорт, это имеется в виду просто разумное, нормальное движение, так и так далее. По выбору с семьей или там с товарищами, неважно. Но это, я хочу подчеркнуть, что это обязанность человека перед всеми. Если мы являемся абсолютно замкнутым социальным единым элементом, то мы не можем так оставить вот это себе. И потом довести себя до того, что здравоохранение стоит нам больше, чем все остальное в жизни. И мы практически тратим 50% от государственного бюджета на то, чтобы поддерживать разваливающиеся тела.
К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. У меня, как я уже повторяю каждый раз, у меня масса вопросов к вам, которые хотелось бы еще прояснить. Я надеюсь на продолжение наших встреч.
Да? Я тоже.
Огромное вам спасибо, профессор, за уникальные вот эти материалы, за возможность разобраться вот в перипетиях жизни и за вот это будущее, которое раскрывается у нас, ну, сейчас перед глазами. Я напоминаю, что мы были в гостях у ученого-каббалиста, профессора Михаила Лайтмана. Спасибо вам большое. До свидания.